Приветствую всех в прямом эфире. Время общаться, время задавать вопросы и время слушать духовные ответы. Направление вашей жизни, если относится как-либо к духовности, то вам нужно слушать эфиры с Сергеем Тимченко. Сегодня мы будем продолжать разбираться, как же направить нашу жизнь в духовное русло. Вы можете писать нам, либо звонить. Сегодня именно ответы на ваши вопросы. Сергей поможет вам разобраться в ваших ситуациях. А вы можете звонить по скайпу с логином Веда Радио или же писать на наш сайт vedaradio.fm. Сергей Тимченко. Я связываюсь по скайпу вот уже практически прямо сейчас, и мы начнем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что сегодня также присоединились к нам. И я обращаю внимание в первую очередь на вопрос, который к нам пришел в письменном виде. На наш сайт я обращаю внимание. Ну, конечно, как только у нас появится звонок, мы обратим внимание на него. Первый нам написала Нина. Доброе время суток. Сергею огромная благодарность за лекцию. У меня вопрос, как поддерживать чистоту кормящей мамочки в процессе приготовления еды для Бога, если в процессе она частенько отвлекается на, так сказать, «нечистые дела», в кавычках. То есть кормление, подмывание, смена подгузника и все, что сопровождает вот ребенка.
Я постараюсь ответить. Дело в том, что мама, когда у нее маленький ребенок, автоматически находится в нечистом состоянии. Это естественно, потому что сам ребенок, он также пока нечистый, у него много выделений самых разных. И ведическая литература описывает, что в любом случае маме придется готовить для ребенка, и хотя с внешней точки зрения она находится, может быть, в не самом чистом положении. По крайней мере, нужно обеспечить, чтобы руки после того, как мама, ну, брала на руки ребенка или там убирала какие-то его нечистоты, были помыты. Это программа минимум. К сожалению, в невыгодных условиях это то, что нужно просто принять. И вот эта программа минимальная. Хотя бы мыть руки.
Угу. Да, хорошо. Я думаю, что эта ситуация понятна. Ответ ясен. Спасибо вам. Далее я зачитываю вопрос от Людмилы. Уважаемый Сергей, скажите, пожалуйста, что нужно делать перед едой в гостях, в кафе? Я новичок, написала Людмила. И как с молитвой готовить пищу для мужа, если он ест невежественные продукты? Я еще не созрела, и нет условий для предложения Богу пищи. Но душа требует изменений.
Спасибо большое. Это очень важный вопрос. По крайней мере, то, что мы готовим вегетарианское, можно предлагать Богу. Даже если для мужа, если он не вегетарианец, приходится готовить что-то другое. Все, что готовит человек, все то, что можно, нужно заранее предложить Богу воду и на этой воде сготовить.
Я это прошу прощения, работает. Сергей, вот опять нас связь подвела. Еще раз можно последнюю фразу повторить? Вот то, что я так поняла, что то, что вегетарианское, из того, что Людмила готовит, можно предлагать. Так?
Да, и также ту воду, на которой готовятся даже не вегетарианские супы,
То есть
можно заранее предлагать Богу.
То есть предложить, а потом в ней уже варить остальное.
Уже, ну, как уже готовить все остальное.
Угу.
Да, в песне Бога Бхагавадгите Кришна говорит: «Предложи мне цветок, лепесток или воду, и я приму это». Сама эта вода структурируется, и энергетика у этой воды совершенно другая. И тот человек, который будет такую пищу есть, его сердце также будет меняться. Что касается предложение пищи даже дома, для начала можно сделать какой-то минимальный стандарт. Можно выбрать с интернета самое красивое изображение Кришны, которое нам больше всего нравится, распечатать его и повесить или где-то на кухне или поставить на холодильнике это красивое изображение. Перед этим изображением можно ставить в кастрюлях все то, что мы сготовили, все то, что мы можем предлагать Господу, и минимальные стандарты предложения Господу – это хотя бы несколько раз произнести Харе Кришна мантру. И на прошлом нашем занятии, на прошлом нашем обсуждении мы также приводили другие молитвы, которые читаются, но это программа, конечно, максимум.
Опять что-то у нас прерывается. Я вот повторю, может быть, кто-то не расслышал. Действительно, мы на прошлом эфире говорили о том, как предлагать пищу, упомянули молитвы, мантры, и они выложены у нас в разделе «Прямые эфиры» на страничке Сергея Тимченко около записи, около аудиозаписи прошедшего эфира. Там есть ссылка. Но это программа «Максимум». Вот.
По крайней мере, можно предлагать эту пищу, если нет возможности предложить как-то при всех, то это можно сделать в уме. Когда мы, например, находимся в гостях, то заранее можно гостей информировать, что у меня диета, я какое-то время, я ем сейчас только вот это, и сказать, что сготовьте, пожалуйста, для меня что-то вегетарианское. К примеру, можно сварить картошку, сделать салат. Капуста присутствует обычно в любом доме, и картошка тоже есть у всех. И так даже в гостях мы можем следовать своей вегетарианской диете. Можем мысленно предложить эту пищу, сказать, дорогой пастырь, прости, что я не могу тебе предложить все это тщательно, но вот такие экстремальные обстоятельства. И Господь примет все это. Это то, как мы можем предлагать пищу в своем уме, находясь в гостях.
Так, насколько я смогла расслышать, мы можем предложить пищу в уме, находясь в гостях, ну или в кафе, наверное, соответственно. Я думаю, нам сейчас все-таки стоит снова прерваться, возможно, что-то у нас получится сделать с интернетом, но перед музыкальной снова паузой я хочу зачитать сообщение от Ренаты. Оно касается также кулинарии. Эту тему мы начали на прошлом эфире, и Рената написала: «Хочу поблагодарить вас, Сергей, за ваши рецепты. На выходных я приготовила крекеры, получилось очень много. Угощала на работе коллег, дома поел сын, вчера приезжал брат с семьей, и они ели. И всем очень понравилось. Я сама не могла оторваться от них. Помню, вы так и говорили, что от крекеров не оторвешься. Еще раз хочу выразить вам благодарность». Вот видите, эти рецепты снова можно найти у нас в разделе «Прямые эфиры» на страничке Сергея Тимченко. Ну а мы вернемся снова к нашему общению, я надеюсь, очень скоро. Итак, мы снова в эфире и снова общаемся с Сергеем Тимченко. Вы задаете вопросы. Сергей Тимченко это как-то комментирует и дает свои советы, рекомендации. Присоединяйтесь, пожалуйста. Наш эфир продолжается. Итак, Сергей, вы с нами?
Да, я с вами.
Замечательно. Мы продолжаем. Людмила также еще пишет вопрос от нее. «Когда я посвящаю круги махамантры мужу и сыну, я чувствую свою корысть, что я это делаю для облегчения своей жизни. Как мне быть?»
Веды говорят, что молитвы о благополучии других и также о своем духовном развитии не относятся к категории корыстных молитв. Особенно, когда мы также молимся о духовном развитии наших близких. Поэтому не нужно переживать. Я скажу даже больше, Господь хочет, чтобы мы молились о других. Молились об их духовном благе. некоторые люди говорят, ну как же, эти люди не хотят духовно развиваться сами, может быть, это насилие, что мы, по сути дела, их косвенно заставляем духовно меняться. Но изначально каждое живое существо, оно ищет Бога. Чем бы ни привлекался любой человек, источником и создателем всего этого является Всевышний Господь. Все люди подсознательно ищут Кришну или источника всего сущего. Также Господь использует наши молитвы как главный мотив для того, чтобы начать вмешиваться и начать менять человека. Да, конечно, Господь учитывает свободу выбора человека, но Господь также говорит: «Прости, но я также не могу отказать своему слуге, который за тебя молится, поэтому тебе придется меняться». Господь помещает человека в определенные обстоятельства, когда мы молимся за других, которые помогают ему переоценить систему ценностей, также дает ему разум изнутри и ведет его по пути духовности. Поэтому нужно молиться за других. Кстати, наше собственное сердце начинает очень-очень быстро очищаться, когда мы молимся о духовном благополучии окружающих. Господу очень нравится, что мы перестаем быть эгоистами, что мы перестаем думать только о своем спасении, что мы также думаем о духовном благе тех, кто рядом с нами. Не зря говорится, что благотворительность нужно начинать с своего собственного дома. Хотя бы нужно помочь тем людям, которые рядом с нами, и расширять этот круг влияния все больше и больше и больше. Молиться также и о дальних людях, и всех тех людей, всех тех людях, с кем мы соприкасаемся в нашей жизни. Это, конечно, программа «Максимум».
Ну, к этому стоит стремиться. Хорошо, спасибо. Да. Спасибо вам за ответ. Татьяна дальше пишет. А я напомню, что есть возможность звонить по нашему скайпу, но после следующего вопроса от Татьяны. Как понять, происходящее с нами является уже результатом по карме, или это изначальное происходящее, порождающее новую карму впоследствии? Если считать, что это нам по карме, по заслугам, значит ли это, что тот, кто совершает плохой поступок, не будет отвечать за это, является инструментом в руках Бога? Как делать разницу? Это заслуженная плата за прошлые грехи или это новый с чистого листа плохой поступок, за который вредитель будет отвечать? И правда, что мужчины нарабатывают себе карму, а женщины отрабатывают свою карму? Разъясните, пожалуйста.
Хороший вопрос. Дело в том, что хитросплетение кармы, говорят веды, очень сложно понять. Они очень сложные. Учитывается одновременно, учитывается карма и нас, и тех людей, кто с нами соприкасается, также карма этого места. Все эти элементы учитываются одновременно. Но самое главное, что нам нужно понять, что существует очень четкий принцип справедливости. Ничего в этом мире просто так не происходит. Дело в том, что нужно понять, что такое карма. Карма – это те обстоятельства, в которые мы попали. То количество счастья и несчастья, которое мы также получаем. Потому что многие обстоятельства от нас не зависят. И количество счастья, которое мы получаем, и количество страданий тоже от нас не зависит. Но как вести себя в этих обстоятельствах? Это уже решаем мы. И от этого будет зависеть наша будущая жизнь. Если в результате наших прошлых поступков мы получили конкретные обстоятельства, определенный уровень счастья или страданий, но в зависимости от того, как мы действуем, какие решения мы принимаем в этих обстоятельствах, будет зависеть наше будущее. Это наш выбор. что бы с нами ни происходило, мы можем изменить свое отношение ко всему этому. И неважно, те люди, которые с нами ведут себя неправильно, как бы получают они последствия за это или не получают, это все неважно. Главное, чтобы мы трансформировались, чтобы мы изменились. Это наш выбор. С другой точки зрения, Шрила Прабхупада, один из великих святых ведических, говорит, что какой смысл гневаться на проводников нашей собственной кармы? Иными словами, те люди, которые, через которых мы получаем страдания, они проводники нашей собственной судьбы. Мы даже на гран не получим больше того, что мы реально заслужили. В этом мире нету случайности. Случайность – это необъясненная закономерность. Существуют очень четкие законы. И Господь одновременно может вместе сводить множество людей. И каждый получает что-то свое. Но карма, на самом деле, она очень гибкая. Это очень гибкая вещь. Ее тоже можно менять. Даже в астрологии ведической есть такой принцип, что есть карма, которая не меняется, карма, которая меняется частично, и карма, которую можно полностью изменить. Все зависит от того, что мы там наделали в прошлой жизни. Некоторые вещи мы просто не сможем изменить. Но что-то мы можем изменить частично, а что-то можем изменить полностью. Обычный человек может двигаться влево и вправо по тому, что ему предначертано, всего лишь на 10-20%. Обычный человек. Но духовный человек может поменять свою судьбу до 100%. Потому что что такое духовная жизнь? Это развитие отношений с высшим законодателем. Даже если мы, к примеру, приговорены к смертной казни судом, тот судья, который вынес нам этот приговор, не может его отменить. Но если у нас есть отношения с царем этого государства, в котором мы живем, так как он является высшим законодателем, он может нас не только освободить, он может нас наделить огромным количеством благ. Аналогичным образом, духовная жизнь – это не что иное, как развитие отношения с источником всех законов, с высшим законодателем. И один из главных стихов Бхагавадгиты, Кришна говорит: «Оставь все другие виды практик. Просто вручи себя мне, — говорит Господь, — и я защищу тебя от всех последствий твоей кармы, от всех последствий твоих прошлых грехов». Это обещает Всевышний Господь. Это то, как действуют эти законы. Я просто приведу примеры, насколько карма может меняться в результате наших определенных действий. Описывается история, что однажды к мудрецу в лесу пришли два друга, два мальчика. Зная, что мудрецы обладают особым видением, способностью видеть прошлое, настоящее и будущее, эти мальчики спросили, что нас ждет в будущем. И мудрец сказал: ты одному из них, ты через год станешь царем. А другому он сказал: а ты через год умрешь. Оба из них были под огромным впечатлением. Тот, кому предсказали стать царем, он возгордился, думал: я стану царем, это предсказание мудреца. И он стал очень надменно общаться с другими, задевать других, смотреть свысока. Другой же юноша, зная, что ему жить осталось год, он стал задумываться о смысле жизни, он переоценил очень многие свои действия, стал пытаться что-то делать хорошее для других. И когда они через какое-то время находились в лесу снова, то один из этих юношей, тот, кто должен был стать царем, он споткнулся о какой-то предмет. И он увидел, что это кувшин, зарытый в землю. И там что-то сияло. На самом деле это был большой кувшин, полностью набитый золотыми монетами. Они стали раскапывать это сокровище. Но они не знали, что из-за кустов за ними наблюдал разбойник, который подумал, тут всего лишь два мальчика. Я их просто сейчас убью, и все золото достанется мне. Он схватил нож и выскочил. И мальчик, которому суждено было умереть, он подумал, а что мне терять, я все равно умру. Уж лучше я пожертвую своей жизнью ради своего друга. И он бросился на нож, пытался схватить его. В конце концов, он вырвал нож у этого бандита. И этот несколько раз ударил, и этот бандит убежал. Единственное, что он получил, это легкое ранение. И произошла интересная вещь. Прошел год. Мальчик, который должен был стать царем, только очень быстро и очень разбогател. Стал очень богатым, но царем не стал. Второй юноша, который должен был умереть, так и не умер. И они снова пришли к мудрецу и сказали, почему твои предсказания не сбылись? И мудрец ответил, что да, ты действительно должен был стать царем. Но так как ты очень гордо себя вел, ты поступал неправильно, раня других, ты уменьшил свою благочестивую карму. И единственное, что ты получил огромные богатства, но не стал царем. Другой из-за своих прошлых грехов должен был умереть. Но так как он поменял свое отношение к миру, отношение к другим, он стал что-то хорошее делать для окружающих. Его грехи уменьшились. Таким образом, он получил только небольшую рану, но остался в живых. Это показатель также того, что карма имеет гибкую основу. Человек может ее до определенной степени менять. Тем более в процессе духовной практики. Спасибо большое. Я могу еще рассказать уникальную историю на этот счет.
Ну, раз уникальную, мы не можем не попросить вас рассказать. Расскажите.
Эта история меня очень сильно вдохновляет. Это история из ведической литературы. Дело в том, что у одного мудреца долгое время не было детей. Он очень сильно переживал об этом. В конце концов, у него родился прекрасный сын. Но когда этот мудрец посмотрел гороскоп ребенка, в этом гороскопе он прочитал, что ребенок должен умереть в расцвете своих сил, когда ему исполнится 16 лет. Можно представить, какую боль ощутил отец. И он увидел, что эта карма относится к разряду неотвратимой. То есть, если что-то можно поменять, то в случае его сына поменять практически ничего нельзя. Он обязательно умрет. Он стал ломать голову, как же помочь ему. В конце концов, Господь из сердца дал ему понимание. Как только маленький мальчик подрос, он научил его кланяться взрослым, кланяться старшим и касаться их стоп в смиренном состоянии ума. Ведическая традиция такова, что когда младшие касались стоп старших, те поднимали руку и благословляли, говоря «Аюшман Бава». Это означает «живи долго». И этот мальчик через какое-то время вошел во вкус. И он, как только он видел каких-то мудрецов, когда он видел святых людей – верующих людей, просто старших. Он падал к ним в стопы, и те естественным образом благословляли этого малыша. Когда им исполнилось 16 лет, и сам бог смерти Ямарадж пришел, чтобы забрать эту душу, этот полубог смерти был потрясен, потому что у этого мальчика было огромное количество благословений святых на долгую жизнь. Он стоял перед дилеммой. С определенной точки зрения его нужно забрать. Но также у него очень много благословений позитивных. И тогда Ямарадж, бог смерти, взял этого мальчика и отправился на самую высшую планетную систему этого мира, Сатья-Локу, или планету Брахмы, главного инженера этого мира, чтобы спросить у него, что же делать. Как только они появились перед Брахмой, мальчик упал в стопы перед этой великой личностью. И Брахма, естественно, сказал: «Аюшман Бава, долгой жизни тебе». До сих пор этот мальчик жив. С тех пор прошло уже много тысяч лет. Речь идет о том, что если человек меняет свое отношение к миру, то мир меняет свое отношение к нему. Это все работает.
А вот интересно по поводу долгих лет жизни. С одной стороны, это благословения такие, а с другой стороны, может быть, человеку отведено небольшое количество лет для жизни в таких, ну скажем, не самых лучших земных условиях, а потом ему предначертано жить, допустим, на райских планетах. Может, это даже и лучший вариант. Как с этим разобраться?
Да, вы совершенно правы. Дело в том, что долгая жизнь сама по себе не является чем-то очень замечательным. Помните, как пел Высоцкий: «Если дуб как дерево, то станешь баобабом, и будешь жить как дерево ты 1000 лет, пока помрешь». И иначе бы баобабы, которые живут 1000 лет, были бы самыми разумными живыми существами. Но Иисус Христос прожил только 33 года. Такие великие святые, как Шанкарачарья, он прожил 32 года. Господь Чайтанья 42 года. И многие великие личности не жили долго. Но тот след, который они оставили после себя, был очень и очень могущественным. Как говорил Павел Корчагин, нужно прожить свою жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И в Ведах говорится: лучше одно мгновение прожить осмысленно и осознанно, чем долгую жизнь прожить бессмысленно, не имея ни смысла, ни сюжета. Это то, что говорят Веды. Поэтому сама по себе долгая жизнь не всегда является, ну, высшим благословением Бога. Высшим благословением Бога является не долгая жизнь, а осознанная жизнь. Жизнь ради обретения высшего сокровища любви ко Всевышнему. Веды говорят: «Премадхана винавьярта даридраджавана». Высшее богатство или высшее сокровище для души – это наше отношение со Всевышним, с источником всего счастья, с источником всех самых прекрасных качеств, с источником всего сущего. Это истинное богатство. Это богатство, которое невозможно украсть, говорят Веды. Спасибо. И тут еще был вопрос: правда ли, что мужчины нарабатывают карму, а женщины отрабатывают?
Да, да.
Я об этом никогда не слышал в ведической литературе. Мы все получаем последствия нашей прошлой кармы и создаем будущую карму. То есть на нас всех лежит ответственность. Единственное, кто карму просто отрабатывает, это животные. они отрабатывают последствия своей прошлой кармы.
Тут, видимо, немножко спутала Татьяна. Я слышала так, что женщины или девочки приходят в этот мир, уже как бы в них все заложено, а мужчины, они как-то стремятся к чему-то и накапливают какое-то благочестие, что ли. Может быть, слышали вы о таком? То есть роль женщины не растерять то, что ей дано изначально Богом, а роль мужчины накопить, что ли?
Да, я слышал об этом в лекциях.
Но это не связано с кармой. Вот здесь нужно понять. Карму мы все и отрабатываем, и зарабатываем сразу же. Так выходит.
Да. Да. Если коснуться положения мужчин и женщин, то на мужчине лежит очень большая ответственность. Веды говорят, что мужчина должен совершать аскезы и очень сильно работать над своим развитием. Женщина должна ему в этом помогать. Но главная ответственность лежит непосредственно на нем. Потому что женщины не склонны к аскезам, по крайней мере, большим аскезам.
Да, это сложновато. Вот давайте дальше разберемся еще немножко с кармой, потому что Татьяна дальше пишет. Насчет коров. Они же с райских планет, святые. То, что с ними так плохо поступают на бойнях сейчас, это незаслуженно. Правильно ли вывод все-таки, что не все происходит по карме? Значит ли это, что бывают случайности? А то я думала, что и листок не пошевелится без воли Божьей. А теперь я в путанице. Помогите разобраться.
Дело в том, что все, что происходит, происходит не случайно. Случайности вообще нет. Как сказал один из философов, он сказал, что если человек говорит, что все происходит случайно, он подписывается под своим скрытым атеизмом. И сама концепция, которая изначально у вас была и есть, то, что все происходит по воле Господа, это действительно так. Дело в том, что те коровы, которые рождаются в эту эпоху, они тоже заслужили такими стать. Это те люди, которые ели мясо коров. Они сами же рождаются теми коровами, которых тоже убивают ради мяса. Тут очень взаимосвязанный цикл. Ничего в этом мире не происходит просто так. Те люди, которые убивали коров, которые платили за убийство коров, они в будущем рождаются коровами, которых также убивают. Поэтому тут очень четкий принцип, который за всем этим стоит. Разумеется, что корова является одной из матерей в человеческом обществе. Она одна из восьми матерей. И убийство коровы является очень страшным грехом, согласно ведам. Гаруда Пурана говорит, что один кусок съеденного мяса коровы разрушает результат тысячелетней аскезы. И человек на столько лет попадает на планету ада, сколько было волосков на теле всего убитого животного. Включается очень суровый механизм кармы. И в ведах также говорится, что в том обществе, где убиваются коровы, там, где не защищают старших стариков, там, где не защищаются женщины, там, где не защищаются священники, это общество обречено на страдания. И, собственно, это и происходит. Мы видим, что сейчас убивают коров, женщины не защищены. К старикам или пожилым людям относятся с пренебрежением, их тоже не защищают. Также дети не защищены. Ну, то, что происходит, и поэтому в таком обществе творится хаос. В ведах также говорится, что там, где убивают коров и делаются аборты, то молодая часть этого общества будет погибать во время локальных войн. И, собственно, вот эти войны, такие как на Украине, сейчас происходит или в Ливии, или Сирии, так далее. В различных частях мира огромное количество вот этих конфликтов локальных. И гибнет в основном молодежь. Это как следствие нарушения этих вселенских законов. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Дальше я вижу, что наших слушателей продолжает интересовать тема пищи и все, что с этим связано. В ведической культуре пища – это не просто вот так кусок чего-то, а это еще и связано с определенным обрядом, с освящением и, конечно же, связано с Богом. Вообще в ведической культуре на таком высоком уровне все связано с Богом. И Анжелика спрашивает, а предлагать пищу нужно в специальной посуде? И из какого материала она должна быть?
Лучшее, ну это, конечно, программа максимум, если есть какие-нибудь пиалочки или какая-то отдельная посуда, в которой накладывают понемногу и кладут перед изображением Всевышнего и предлагают ему. После этого, после предложения к Господу, когда читаются определенные молитвы, это находится от 3 минут до 15 в среднем перед алтарем. И после этого эта пища добавляется уже в общие кастрюли. Эта программа максимум, программа минимум. Можно просто поставить изображение Господа рядом с кастрюлями и переложить целиком кастрюли. Так тоже можно сделать. Пища может быть, вернее, эти тарелочки, которые мы предлагаем Богу, могут быть из металла. Это может быть медь, серебро, латунь, или же может быть просто фарфор или стекло, в зависимости от того, что у нас есть. Все это допустимо. Спасибо. Это очень важные вопросы.
Скажите, а вот программа минимум и программа максимум, чем она отличается по результатам?
Дело в том, что если можем сделать что-то большее в определенных обстоятельствах, когда мы это делаем, это часть нашей любви. Господь принимает нашу любовь.
То есть сколько любви мы передадим Господу, такой ответ от Него, видимо, будет.
Конечно, то же самое, что, ну, может быть, у нас не было возможности предложить, например, свои любимые цветы, но мы раздобыли один единственный цветочек и предложили ей зимой. Наверняка она это оценит, потому что кругом цветов вообще нет. Но если у нас была возможность предложить ей целый букет, и, слава Богу, не было дефицита, и у нас были все возможности, а мы предлагаем ей вместо этого один такой, очень такой скромненький цветочек, то тогда это просто показатель того, что мы ленимся, что мы не пользуемся тем потенциалом, который нам дан. И Господь смотрит на те обстоятельства, в которых мы находимся. Что если человек может предложить Господу что-то очень простое, то ну, просто у него нет других возможностей. Господь принимает и это простое. Но если человек может предложить Господу что-то большее или что-то лучшее, но он это не делает, Господу предлагает что-то такое очень мизерное, то это показатели его как бы или лени, или неискренности. И поэтому, если исходя из своих возможностей мы предлагаем Всевышнему что-то, то мы начинаем очень быстро прогрессировать. И тогда все наши деньги, и вся эта пища, и вся наша жизнь одухотворяется. Это часть нашей собственной искренности. Спасибо.
Спасибо вам за ответ. Дальше Михаил интересуется. Знакомый мой, пишет Михаил, 2 раза в год голодает по 30 дней. Голодает на воде. Вопрос, нужно ли это?
Хороший вопрос по поводу поста. Аюрведа, древняя медицина, рекомендует все-таки монодиету. Монодиета означает, например, пост на пахте. Пахта – это особый молочный продукт, где берется одна часть йогурта и 2-3 части воды – туда добавляется соль обычная, морская или речная. Туда добавляется чайная ложка на 1 литр всего этого раствора. Чайная ложка черного перца и чайная ложка молотого имбиря. И на этом человек может поститься. Например, литр такой жидкости он выпивает в течение дня. И одновременно отсутствует сильные приступы голода, но организм еще также получает достаточно питательную пищу. Потому что йогурт, разбавленный 1:3, охлаждает печень, согласно аюрведе. И он оказывает охлаждающий эффект. И также в целом очень легко усваивается. Это пост на пахте очень приветствуется. Или, например, когда человек сидит на традиционном индийском блюде, которое называется кичери. Это смесь мунг, горохом мунг-дала. Это такой маленький зеленый горошек. И также басмати. Это блюдо обладает очень сильным очищающим эффектом. Оно уравновешивает все три стихии, которые находятся внутри нашего тела. Стихию воздуха, стихию огня и также стихию воды. Оно нормализует все эти три стихии и также очищает организм от шлаков. И это блюдо очень легко усваивается. Поэтому в идеале рекомендуется, собственно, посты, согласно аюрведе, на каком-то продукте. Следующий момент, что в редких случаях только очень допустимые посты на воде. Как, например, мой знакомый, который был, по сути дела, обречен из-за болезни, полгода у него была очень высокая температура, под 40 градусов, и врачи так и не смогли ему поставить диагноз. Они пытались его лечить очень сильными антибиотиками, и он очень много денег отдал на самые разные методы диагностики. Максимум, что врачи предложили ему, это сесть на гормоны, но это была тупиковая ситуация. И тогда он связался со своим знакомым, который занимался вот этими постами, и под его руководством он стал поститься на воде. На 7-й день у него полностью исчезла температура, которая не сбивалась полгода даже самыми сильными антибиотиками. И ему с каждым днем становилось все легче, легче и легче. Через 10 дней он вышел из поста, потом заново вошел в пост. И сейчас он полностью здоровый мужчина. Так он, у него кровь с молоком, как говорится. Он еще несколько раз на сухую пропастился. Но можно поститься, но поститься только под руководством специалиста, потому что это очень опасно. Если неправильно войти в пост, неправильно выйти из поста, то будет еще хуже. Я сам постился много дней, и я сам делал ошибки, я видел те ошибки, которые делают другие. Тут нужно быть очень и очень осторожными.
Хорошо, спасибо за рекомендации. Да, действительно, такой пост серьезный, по крайней мере, тот, о котором Михаил упоминает. Это нужно как-то серьезно действительно к этому подходить. А далее Эльвира написала, можно ли предлагать Богу цветы в горшке? У нас так немножко пересекаются темы. Слушатели присоединяются. Встречались вы с такой ситуацией?
Да. Всплывает анекдот, что звезду закидали цветами в горшках. Да, Богу можно предлагать цветы в горшках, потому что это цветы, они обычно долго цветут, и это допустимо вполне. Господь принимает нашу любовь в той или иной форме, получает таким образом благо и эти цветы, те души, которые находятся в цветах, в телах цветов. И также мы получаем благо, потому что мы таким образом проявляем свою любовь ко Всевышнему. Поэтому, например, многие великие святые, как, например, Тирумангай Альвар, они разбивали целые сады для счастья Господа. То есть они выращивали цветы, плоды и так далее. Мне вспомнилась история, я вам расскажу ее. Это история про знаменитое божество Кришны, которое находится в городе, известное как божество Говиндаджа, а находится оно в Раджастане, город Победы, Джайпур. С этим божеством Кришны связана очень интересная история, что один садовник очень хотел вырастить для Кришны гранаты. Потому что Господу предлагалось все, что угодно, но гранатов там не было. Этот садовник, он выращивал цветы для Господа. И он посадил несколько гранатовых деревьев. И он, видя, как растут эти деревья, он мысленно представлял, как он предложит их на алтаре Господу, эти плоды граната. И он, что он вместе с этими плодами граната предложит Господу свою любовь, стихи своего собственного сочинения во славу Всевышнего. И однажды, когда служитель утром зашел на алтарь, он увидел, что одежда на божестве Говинды, на божестве Кришны, она порвана. И вся также заляпана грязью. И по всему алтарю разбросаны семечки гранатового дерева. Незрелого граната. Этот человек не знал, что и сказать. Он был изумлен. Он сел и сказал: «Господи, ну какой изверг с тобой все это сделал? Что здесь вообще произошло? И я не буду, я буду поститься до тех пор, пока не узнаю». И тут заговорила супруга Господа, Шримати Радхарани, которая находилась рядом с Кришной. И она сказала: «Дело в том, что вчера мы гуляли с Кришной по саду местному. И Кришне вдруг захотелось гранатов. И мы перелезли через забор. Кришна стал рвать гранаты. И вдруг появился дворник. Вернее, не дворник, а садовник. Этот садовник побежал за нами с палкой. Я быстро перелезла через забор. А Кришна своей одеждой зацепился и упал, и рассыпал гранаты. Но в конце концов Кришна выхватил несколько гранатов, собрал их, и мы прибежали сюда, и Кришна их съел». И этот изумленный служитель пошел к садовнику и стал спрашивать: «Слушай, а у тебя никаких инцидентов вчера не было?» Он сказал: «Да, был. Вечером какие-то двое ребят перелезли через забор и стали рвать бананы, которые для рвать гранаты, которые для предложения Кришне растил. И один из них очень ловко перемахнул через забор, а второй запутался в своей одежде и упал, и выронил гранаты. Но потом выхватил у меня из рук несколько штук и убежал». Тогда служитель сказал: «Идем, я тебе покажу этих детей». Привел этого садовника на алтарь. И когда садовник увидел своего возлюбленного Господа в порванных одеждах, испачканного грязью и разбросанные корки граната, он стал плакать. Он сказал: «Господи, зачем ты все это делаешь? Я растил все это для тебя. Я хотел тебе с любовью все это предложить, а вместо этого я с руганью бегал за тобой, не понимая, что это ты. И как же мне жить дальше?» И Господь ему ответил с алтаря. Он сказал: «Когда ты растил эти гранаты, для меня твое сердце очищалось. когда ты думал обо мне. И дело в том, что мне и так все принадлежит. Но мне очень нравится иногда брать без разрешения моих преданных что-то, потому что они любят меня. Так я ворую масло у пастушек во Вриндаване, хотя и так я источник всего, все и так мне принадлежит. И когда твое сердце стало мягким, как свежевзбитое масло, я пришел да украл это сердце. Это очень важная история для нас. Она описана в летописи Джейпура, что любые наши усилия, когда мы хотим порадовать Господа, когда мы что-то выращиваем для Него или украшаем алтарь, и, то есть все это очищает наше сердце. Каждое наше движение, каждый наш шаг. Спасибо большое.
Спасибо за такую чудесную историю. Кстати, в связи с этим у нас есть еще вопрос. Немножко мы переведем тему на верховную личность Бога, Кришну. Татьяна написала: «Меня волнует давно такой момент. Как-то я от вайшнавов услышала, что Кришна в духовном мире очень занят. У него свои игры. Он развивает невероятное количество отношений, и до материального мира дела ему нет. Как он слышит нас? Или кто тогда слышит?»
Хороший, замечательный вопрос. Как в свое время один духовный человек написал стихи, в них говорилось: «Весна, Вриндаван, Кришне не до нас». Но на самом деле Господь является самой сострадательной личностью. Да, Он занят в духовном мире, но Он также нисходит в материальный мир для того, чтобы вытащить нас отсюда. В Бхагавадгите, в песне Бога, Кришна говорит: «Яда-яда хидармасья гланир бавати барата». Когда религиозные принципы приходят в упадок, я не схожу сам, о потомок Бхараты. Дальше Кришна говорит: «Я прихожу в этот мир, паритраная садхунам, винашаяча душкритам, дхармасам стапанартхая самбавами атмамаяя». Он говорит, что я прихожу для того, чтобы спасти святых. И главное, от чего спасает Господь святых? От боли разлуки с Ним. Он приходит в этот мир для того, чтобы установить религиозные принципы. Дхарму. Дхармасам стапанартхая. И также винашаяча душкрита означает, что он приходит для того, чтобы уничтожить злодеев. Это то, для чего приходит Господь в этот мир снова, снова и снова. Дело в том, что концепция аватара или воплощения Господа, когда Господь нисходит в материальном мире, проявляется сам лично в материальном мире, есть только в ведической литературе. Ни в какой религии, помимо этого, мы не встретим, что сам Верховный Господь лично приходит в этот мир. Мы слышали о том, что Он посылает своих представителей или сыновей Бога, такие как Иисуса Христа или пророка Маговета. Но чтобы Он сам приходил, люди говорят: ну зачем Ему, Верховному, приходить к нам заблудшим и падшим? Но дело в том, что если мы лишаем Господа этого качества сострадания, если мы лишаем, что Он сам не может не зайти по своей беспричинной милости, то мы уничтожаем это качество милосердия в Боге. Что Господь — это самое милосердное живое существо. Что такое сострадание, что такое милосердие? Это когда мы не заслужили милость, но мы получаем эту милость. И Господь, Он идет к тем, кто меньше всего этого заслуживает, и дает свою любовь, и пытается как-то помочь нам, напомнить о себе, дать нам цель жизни. То есть Господь привлекает нас своими удивительными деяниями, своими удивительными играми, своим удивительным обликом, своими достояниями. И таким образом дает нам луч света в темном царстве. Это удивительное качество Всевышнего. Господь является по определению источником величайшего сострадания. Особенно его супруга Шримати Радхарани, она также является воплощением бесконечной милости. И бесконечной... Это женская ипостась Кришны. Говорится, что тело Шримати Радхарани, тело вечной супруги Господа, сотканное из сострадания. Одно из ее имен – это Каруная Видрава Деха, или та чья каждая клеточка тела соткана из милосердия. Это удивительное качество супруги Всевышнего. Поэтому проповедь, или когда мы пытаемся другим людям давать духовные знания и приближать их ко Всевышнему, это миссия Шримати Радхарани, или миссия супруги Бога. Поэтому она всех хочет подвести к Кришне. Это удивительная ее природа. Она хочет, чтобы все были рядом с Господом, с источником всего счастья. Потому что в духовном мире нет корысти. Она не только, хотя она сама всегда рядом с Господом, она хочет всех остальных подвести к Нему также. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Такие темы мы затронули очень хорошо, очень замечательно. Но вернемся снова к пище, которая у нас также связана с Богом. И Мария давно уже написала, ждет ответа своего. Спасибо, во-первых, вам говорит за ваши лекции, за возможность так легко получить ответы на свои вопросы. Вопрос насчет выбрасывания пищи. Как я понимаю, веды в целом негативно к этому относятся. А как поступать с испортившейся пищей? Пищей, покрывшейся плесенью, зачерствевшим хлебом, кожурой или очистками от овощей, косточками крупой, в которые завелись насекомые, например. То есть со всем тем, что мы обычно привыкли выбрасывать, можно ли это делать, то есть выбрасывать? Или есть какие-то особые предписания? И еще хотела бы уточнить насчет освященной пищи. Насколько я понимаю, ее выбрасывать нельзя в принципе. Но как поступать, например, с кусочками специй, которые используются в процессе ее приготовления? Ну, например, сухие тычинки, гвоздики, перец. Или с косточками от освященных фруктов. Они ведь тоже освящены, но их не употребляют в пищу, а выбрасывать вроде как нельзя. Очень интересно услышать ваш ответ с точки зрения вед.
Спасибо большое. Дело в том, что, как вы верно заметили, обычно продукты стараются не выбрасывать. И веды говорят, что каждому человеку уже с рождения предопределено определенное количество пищи. И когда человек выкидывает без необходимости пищу, придет время, когда он будет голодать. Это очень серьезно. Потому что количество пищи на тонком уровне дается нам уже на всю нашу жизнь. Я сам был свидетелем того, как в одном из мест без необходимости выкидывалось огромное количество пищи. И спустя какое-то время там начались тяжелые времена, и людям нечего было есть. Поэтому в этом нужно быть очень внимательным. Что касается самой... кстати, следующий интересный момент, что сама пища, вернее, продукты должны храниться в чистоте и в порядке. Говорится, что богиня процветания Лакшми поселяется в том доме, где не ссорится муж с женой, где встречают и с уважением относятся к незваным гостям, и там, где хранятся зерновые должным образом. Некоторые люди жалуются на отсутствие денег. Мы можем просто посмотреть, как хранятся у нас зерновые. Очень многих людей эти зерновые в каких-то пакетиках и так далее. их так не нужно их хранить. Нужно специальные какие-то емкости. Ну и также первые два условия также нужно очень внимательно соблюдать. Следующее. Что делать с теми продуктами, которые испортились? Это продукты, которыми мы можем накормить каких-то птичек, других низших животных. И также положить их под дерево или закопать в землю. То же самое относится к освященной пище, которая пропала или которая несъедобна. Даже если мы предлагали Господу банан, но это не означает, что мы должны обязательно есть кожуру, в которой был банан. Из представления о том, что весь этот банан был освященным. Господь тоже не ел кожуру 100%, и Господь не ел огрызки от яблок. И также кожуру от граната тоже Господь не ел. И те травы, которые мы завариваем в напитки, тоже Господь не ест, их не нужно запихивать себе в рот. Я шучу, конечно. Это все мы можем выложить под дерево или закопать. И это то, что делается с тем, что было использовано в процессе подношения Всевышнему.
Хорошо.
Спасибо. Это также относится к косточкам.
Угу. Да, с этим моментом тоже вы помогли нам разобраться. Спасибо большое. Еще беспокойство есть у Алены в связи с тем, что ее дочь вегетарианка уже 2 года, дочери 21 год. И она при этом очень сильно похудела. Недобор веса 10 килограмм. Близкие утверждают, что это от нехватки белка. Что посоветуете добавить в вегетарианское питание, чтобы набрать вес?
Хорошо. Что добавить в вегетарианское питание, чтобы набрать вес? Многие люди, к сожалению, когда они становятся вегетарианцами, они понимают это очень ограниченно. Они питаются только какими-нибудь овощами или только зеленью. Но дело в том, что для нас очень важно, чтобы когда мы питаемся, все должно быть в балансе. Даже если человек сыроед, к примеру, там должно быть достаточное количество зерновой пищи. Зернобобовые, согласно аюрведе, древней медицине, дают человеку силу, дают энергию. Если человек ест только овощи, то он будет слабым. Поэтому даже сыроеды со стажем, те, кто сыроеды по 10, 15, по 20 лет, я знаю, эти люди замачивают какое-нибудь зерно или какой-нибудь горох, размачивают, и это все едят. Тогда они чувствуют себя хорошо. Поэтому то, что я рекомендую, нужно достаточное количество в свой рацион внести зернобобовых продуктов. Очень хорошо, если это будет хлеб из муки грубого помола. Он дает энергию, силу. И какое-то время назад я тоже очень сильно похудел. Я лежал в больнице. И мне нужно было набрать вес. Я набрал этот вес благодаря хлебу из муки грубого помола, который для меня готовили. И это мне очень сильно помогло. Также нужно определенное количество белка. Тоже им не нужно пренебрегать. Этот белок есть в твороге. Особенно вечером творог благоприятно есть. Мой друг занимается бодибилдингом. У него очень прекрасное телосложение. Он мне рассказывал, что для роста мышц нужно вечером есть какие-то овощи. Очень помогает вот эта капуста брокколи. И также там очень много белка в ней. Листья салата, шпинат, любая зелень содержит в себе очень много белка. И также есть творог. Особенно желательно деревенский покупать творог, качественный, если есть такая возможность. И когда человек ест вечером, это все так же питает его мышечный корсет. И желательно делать также какие-то упражнения, потому что наличие и упражнений, и правильного питания приводит к быстрому росту мышечной массы, именно хорошей мышечной массы. Спасибо большое.
Спасибо. И я думаю, сегодня сейчас прозвучит у нас вопрос последний на сегодня. Мы обратимся немного к другой теме. Татьяна написала свой вопрос еще в начале эфира, но я зачитаю его сейчас, чтобы мы не прерывали до этого тему. Помните, мы в прошлый раз на прошлом эфире говорили также об отношениях старший и младший. И вот Татьяна продолжает эту тему. Расскажите, пожалуйста, каковы обязанности старших детей по отношению к младшим? Например, у меня две младшие сестры, у мужа два младших брата. Как мы должны к ним относиться?
Как относиться к младшим братьям или к младшим сестрам?
Да, вот, кстати, Татьяна уточняет, как относиться с позиции родительской, как старшие, или вести себя как друзья?
Очень сильно зависит от тех традиций, в которых выросли люди. Например, в восточных традициях, например, в таких странах, как Грузия, Армения и так далее, также и в Индии, к старшим братьям, к старшим сестрам относятся как к представителям отца или матери. То есть к ним относятся с очень большим почтением и с очень большим уважением. И те же, в свою очередь, также заботятся о младших. У них смесь как бы такой родительского настроения и братского настроения. Они относятся с таким покровительством, с большой любовью, но желанием также помочь или как-то оградить, защитить. И люди в тех культурах как-то принимают такой тип отношений и с благодарностью. Но если люди выросли в другой среде, то они не всегда могут как бы оценить такое отношение к себе. Хотя за этим отношением на самом деле находится любовь. Поэтому с этим придется иметь место. Если люди от нас принимают какую-то помощь, моральную поддержку, то почему бы ее не оказать? Но если люди просто хотят с нами общаться на равных, то тогда нужно общаться на равных. Другой очень интересный момент состоит в том, что когда кто-то начинает заботиться о другом человеке, у другого человека не возникает вопроса, принимать его авторитет или нет. Потому что с детства подсознательно мы как бы имеем определенный рефлекс, когда кто-то о нас заботится, значит, он наша мама или папа. По крайней мере, мы начинаем ценить этого человека. Это важный пункт. Если родители заботятся о детях, к примеру, у тех не возникает вопроса, принимать их авторитет или не принимать их авторитет, считаться с родителями или нет. Поэтому, если даже двое людей, которые почти что равные, но один из них начинает заботиться о другом, то другой человек даже не отдавая себе отчет в этом, он все равно будет занимать, как-то ему будет хотеть занять более подчиненную позицию и как-то другого человека будет дополнительно уважать. Поэтому мы сами можем посмотреть, какие обстоятельства, и исходя из них действовать. Спасибо большое.
Хорошо, пришло время мне в очередной раз сказать вам спасибо. Оно будет оно завершающим в этом эфире. Мы с нетерпением будем ждать следующего эфира. У нас осталось немного вопросов не разобранных. Их можно продублировать на следующий эфир, если останутся те же вопросы, непонятными нашим слушателям. Так что продолжим нашу беседу на любые практические темы. Спасибо вам, Сергей.
Спасибо вам большое. Мои низкие поклоны.